Здравствуйте, сегодня четверг, 2 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Группа военнослужащих, назвавших себя бойцами, входящего в состав ВСУ Русского добровольческого корпуса, атаковала сегодня Брянскую область России. Мирные жители погибли при попадании ракеты в жилой дом в Запорожье. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Что позволило украинской энергосистеме выдержать российские ракетные удары и сохранить в домах украинцев свет и тепло? Также сегодня.
В ФБР есть люди, агенты, профессионалы, аналитики, вирусологи, микробиологи и так далее, уделяющие особое внимание биологическим угрозам, которые включают в себя и новые вирусы, такие как ковид, и обеспокоенность тем, что они попали не в те руки.
Полемика в США по поводу возможности искусственного происхождения коронавируса COVID-19. Главным событием дня стала атака на приграничную с Украиной Брянскую область России вооруженные группы, участники которой называли себя военнослужащими входящего в состав вооруженных сил Украины, так называемого Русского добровольческого корпуса. Сразу подчеркну, что проверить достоверность всех сообщений, которые приходили с места событий, очень трудно, а часто невозможно в условиях боевых действий. Утро началось заявление губернатора другой приграничной с Украиной области России, Курской, Романа Старовойта, о том, что область во второй раз за сутки подверглась обстрелу.
Друзья, к сожалению, в эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать своевременную помощь. Более подробно расскажу об этом позже.
Это был губернатор Курской области Роман Старовойт. Вскоре стали поступать срочные сообщения о том, что в два села в Брянской области, Сушаны и Любичаны, вошла группа военных, состоящая из нескольких десятков человек. Сообщалось также, что в Любичанах подвергся обстрелу проезжавший автомобиль, его водитель погиб, а находившийся в машине 10-летний ребенок ранен. Появилось и быстро было опровергнуто сообщение о том, что проникшие в Брянскую область диверсанты якобы расстреляли школьный автобус. Потом в СМИ появилась информация о захвате заложников в селе Сушаны, а в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой женщина, предположительно жительница Сушан, проверить аутентичность этой записи возможности у меня, увы, нет.
Я своими глазами всех видела. Все убежали по одной улице с автоматами, 7 человек, и по второй улице по другой, тоже не знаю, тех не видела. Много тоже было, с гранатометами, с автоматами, с пристрелками.
Это было предполагаемое свидетельство жительницы села Сушаны в Брянской области о том, что там происходило сегодня утром. Вскоре пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся актом террора и рассказал, что Владимира Путина постоянно информирует о том, что происходит в Брянской области.
Президент Путин в Кремле. Он получает регулярные, постоянные доклады по линии силовых ведомств. В частности, ему докладывает руководитель ФСБ Бортников, министр обороны Шойгу и руководитель Росгвардии Золотов. Речь идет о событиях, которые разворачиваются в Брянской области в связи с атакой украинских боевиков. Силовики докладывают о тех действиях, которые принимают силовые ведомства, упомянутые мной, по противодействию террористам. Также Путин получает доклады от Александра Богомаза, губернатора Брянской области, о ситуации на месте и о принимаемых мерах в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан.
Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что в связи с событиями в Брянской области срочно созывается Совет Безопасности России. Тем не менее, стало известно, что Владимир Путин вчера по видеосвязи, открывавший новую кольцевую линию московского метро, сегодня отложил свою поездку в Пятигорск, а заседание Совбеза России состоится 3 марта. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере следующее. «История об украинских ДРГ, речь идет о диверсионных группах, в России это классическая провокация. Совершенно сознательная. Россия хочет испугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Между тем, партизанские движения в России становятся более сильным и агрессивным. Бойтесь своих партизан». Конец цитаты. Напомню, что это был твит советника главы Офиса президента Украины Михаила Подолека. И уже вскоре в социальных сетях появилось видео, записанное от имени военнослужащих русского добровольческого корпуса. Пользователи соцсети опознали в говорившем командира корпуса Дениса Никитина.
Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Доказательства прямо за моей спиной. Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь.
Потом появилось второе видео, тоже записанное от имени русского добровольческого корпуса, причем на фоне идущего боя.
Мы, бойцы русского добровольческого корпуса, записываем это видео из Брянской области. Мы пришли сюда не как ДРГ, а как освободительная армия на свою родную землю. В отличие от путинской армии, палачей и насильников, мы не воюем с мирными гражданами. Мы пришли сюда, чтобы вас освобождать. Призываем вас, возьмите оружие и боритесь с путинским, кремлевским, кровавым режимом. Слава РДК, смерть кремлевскому тирану.
Русский добровольческий корпус, как утверждается, это боевое подразделение, состоящее из российских иммигрантов в составе интернационального легиона вооруженных сил Украины. Военные разведки Украины заявили, что РДК – это, цитата, «люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает». Многие военнослужащие русского добровольческого корпуса придерживаются правых и даже крайне правых взглядов. Командир корпуса Денис Никитин неоднократно участвовал в драках футбольных фанатов. Он основал бренд одежды White Rex, был лишен на 10 лет права на въезд в страны Европейского Союза за организацию турниров по смешанным единоборствам, в которых, по его же словам, участвовали представители националистической патриотической среды. В Украину он переехал в 2017 году. В декабре прошлого года в интервью украинской службе «Радио Свобода» Денис Никитин так ответил на вопрос, может ли он дать гарантии, что не является провокатором Кремля. Рассказал Никитин о том, как создавался возглавляемый им корпус.
Каких-то гарантий, конечно, дать никто не может. Если все, что мы делаем, если тот риск, которому мы подвергаем себя и наши семьи, не является достаточным доказательством того, что мы делаем это искренне, то мы тут, конечно, бессильны. В России родители, семьи, вот к ним уже ходят офицеры ФСБ, тоже их там кошмарят. Ну, пока еще, слава богу, вербально, вот, ну, там, отнимают телефон, например, матери одного нашего бойца там, забрали телефон, ее личный телефон, между прочим. Поэтому доказывать сверх того, что мы делаем кому-то, что мы не являемся шпионами, да, там, спящими агентами, консервами, я не желаю. Лично для меня это становится унизительным каждый раз отвечать на этот вопрос. Когда и довольно быстро обособился белорусский полк, да, Костуся Калиновского, я стал думать, а почему, собственно говоря, мы не можем собрать этническое русское подразделение. И я вот начал с этой идеей носиться там еще с середины весны. А если, не дай бог, ранение? А если, не дай бог, что-то? Там, кто будет заниматься там нашим лечением? Мы там на уровне там энтузиазма? Но это несерьезно. Вот. И тогда, конечно, стали вопросы статуса возникать. Я не буду рассказывать, какое количество порогов там обил я. Самое основное, это вот, по сути дела, с чего уже началась наша такая более официальная жизнь, это вот 98-й ТРО «Азов-Днепр», их комбат, мой хороший приятель, еще, скажем так, около футбольных там, старых времен, который тоже там мне поверил, доверил, участок фронта. И... Ну, а дальше уже были всякие смешные ситуации. Помню, в начале войны там я брал телефон, там, алло, да, Поляница, говорю, да я русский, а, елки-палки, там, бросают телефон на том конце.
Поляница. Да.
И там не под силу. Под задачу мы можем у нашего руководства попросить практически там любой вид вооружения, там, тяжелые, и данные разведки и так далее, и так далее. Я лично участвовал во всех знаковых демонстрациях, там, беспорядках, которые были в Москве, вот, там, ну, не знаю, начиная с 2006 года. Беспорядки на Манежке, перекрывание Ленинградского проспекта, Болотная площадь. Бойцы РДК, например, там, поджигали офис «Единой России». Делали такие вещи. Там, кто-то поджигал там, собственность там, МВД и так далее, и так далее. Дело в том, что протест в Украине, протест в Германии, да, и протест в России – это совершенно разные вещи. В Российской Федерации вы выходите на одиночный пикет без бумажки, держите руки вот так, около станции метро. Там через 2 минуты выскакивают там, значит, сотрудники, вас винтят, крутят, вам дают там какую-то административную статью и поехали. Там, проблемы на учебе, по учебе, проблемы по работе, там, и так далее, и так далее. Это с учетом того, что вы просто вышли вот, вот так, на одиночный пикет, который разрешен.
Это был командир так называемого русского добровольческого корпуса Денис Никитин. Еще один показательный фрагмент этого интервью, если говорить в целом о взглядах бойцов РДК, это ответ Никитина на вопрос о том, почему корпус именно русский, а не российский. В разговоре участвовал еще один боец РДК, он назвал себя Александром.
Россияне – это такая вот политическая нация, которую пытаются вот слепить на территории Российской Федерации. Вот эти все ролики смешные, когда там идут представители разных этносов, говорят, что там я калмык, я лакец, я даргинец, мы русские. Вот, то есть они хотят вот размыть обязательно вот это понятие, что есть там титульная нация, да, это русские, и есть все остальные. Вот это вот порядок вещей хотят власти разрушить, а мы, наоборот, этот момент выделяем.
Российские в реалиях в современных – это, наверное, уже практически синоним слова «советский». Мы категорически против всего вот этого, и поэтому для нас это достаточно болезненно.
Говорили командир русского добровольческого корпуса Денис Никитин и еще один человек, представившийся бойцом РДК. Он называл себя Александром. Это фрагмент их интервью украинской службе «Радио Свобода». Интервью было записано в декабре прошлого года. По данным, на 15 часов по московскому времени боевые действия в Брянской области фактически прекратились. Вооруженная группа, проникшая туда с территории Украины, судя по всему, отошла обратно на украинскую территорию. Данных о потерях сторон к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не поступало. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 2 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Украине же боевые действия не утихают ни на минуту, как и обстрелы населенных пунктов. В Запорожье при попадании ракеты в жилой дом погибли не менее 4 человек, еще несколько, в том числе ребенок, считаются пропавшими без вести. Вооруженные силы Украины по-прежнему удерживают Бахмут, хотя обстановка там все более тяжелая. Вот что рассказывает участвующий в этих боях офицер ВСУ Денис Ярославский.
Действительно, настала обстановка и в самом городе, и в окраинах города очень напряженная. Вы показали из Deep State, там относительно плюс-минус правдивая информация, может, немножко с запозданием. Врагу удалось сейчас захватить населенный пункт, это маленькое село Ягодное. Фактически там бои шли за каждый дом, то есть огневые контакты. Это уже предместье города. Так они взяли под огневой, акцентирую внимание, под огневой контроль две основные ключевых трассы. Для зрителей объясняю, огневой контроль – это не физическое нахождение на трассе, когда невозможно передвигаться. Это когда трасса простреливается со всех видов вооружения, там, от миномета до танка. И еще одну трассу они пытаются взять. Мы уже понимаем, что частично это у них выходит, особенно в светлое время суток, когда может работать координирующий дрон по трассе. То есть мы, Царство Небесное, потеряли 3 дня назад потеряли там нашу группу, то есть трасса простреливается, трасса небезопасная как для военных, так и тем более для гуманитарной помощи, для вывоза мирных жителей. Но на сегодняшний день ни одна трасса физически под контролем противника, в полном понимании этого слова, не находится. Безусловно, попытки замкнуть кольцо происходят каждый день. Так называемый самолетик – это юг Бахмута. Там каждый день происходят попытки штурмовать это направление, чтобы взять под физический контроль трассу и выйти на этот рубеж. Все попытки отбиваются, все попытки остаются безуспешными. Но, тем не менее, вы должны понимать, что эти попытки не прекращаются и днем, и ночью. То есть они работают в этом направлении. Самая главная стратегическая их задача – это сейчас закрыть последнюю трассу, которая осталась относительно еще свободной для передвижения. Если они это сделают, тогда у них получится взять в оперативное окружение город, оперативное окружение всех трасс. Сейчас, на сегодняшний день, пока у них это сделать не получилось. Я уверен, что мы в ближайшее время сможем отодвинуть их от этого огневого рубежа. И мы должны понимать, что если мы сдадим город, и вы должны это понять, то для того, чтобы его отбить обратно, нам придется его стереть, потому что своими же руками мы не хотим этого делать. Это наши города. Мы, в отличие от русских, этого стараемся не делать.
Это был участвующий в боях за Бахмут офицер Вооруженных сил Украины Денис Ярославский. Обвиняемый в распространении так называемых фейков о российской армии, администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов вчера выступил на суде с последним словом. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации об обстрелах Запорожской АЭС и военных преступлениях российской армии в Украине. Обвинение требует для Иванова 9 лет колонии. Вот что сказал Дмитрий Иванов.
Те обвинения в мой адрес нелепы и абсурдны. А статьи, по которым меня судят, в принципе, не должно существовать. Занимать последовательную позицию и говорить правду для меня легко и приятно. Я всегда придерживался этого принципа как в общественной деятельности, так и в личных вопросах. Следствие, пытаясь обвинить меня в распространении фейков, сконструировало один большой фейк. Буквально все обвинительное заключение, от первого до последнего слова, противоречит действительности. Я же подписываюсь под каждым словом, которое писал год назад. Все эмоциональные оценки сохранили свою силу, а каждое утверждение факта нашло множество подтверждений. Так что ни о каком чувстве вины в рамках настоящего дела речи идти не мог. Жизнь, однако, гораздо сложнее фабрикованного уголовного дела. Год назад начали происходить события, повергшие мир в шок. За считанные дни разрушились истории жизни, казавшиеся нам невыгодными. Самые страшные картины сошли со страниц учебников истории, возродив кошмары давно минувших лет и отгремевших войн. Не имея возможности остановить эту длящуюся трагедию, десятки миллионов россиян столкнулись с гнетущим чувством вины. И это нормальная реакция на чудовищно ненормальную ситуацию, в которой мы все оказались. Если вы чувствуете вину, это значит, что у вас есть совесть. Это значит, что вы не можете без боли в сердце видеть страдания невинных людей, что вы способны сопереживать чужому горю. Кроме того, чувство вины за действия своей страны невозможно без ощущения сопричастности. Это значит, что независимо от того, где вы сейчас находитесь, вы сохраняете эмоциональную связь с Родиной. Вы осознаете себя гражданином России и переживаете за ее судьбу. Вы – мы с вами. И есть настоящие патриоты России в истинном смысле этого слова. Мы любим свою страну, и потому нам особенно больно и стыдно за то, что от ее имени ведется это бесчеловек. Однако важно помнить, что чувство вины, которое мы не можем не испытывать, иррационально само по себе. Ведь на самом деле нашей вины в происходящем нет. Вина на тех, кто развязал и ведет эту, на тех, кто отдает и исполняет преступные приказы, на тех, кто творит бесчинство на чужой земле, а также на тех, кто потворствует этим преступлениям, проводя репрессии против собственного народа, создавая атмосферу страха и нетерпимости. Мы же, напротив, хотим жить в свободной и мирной стране, хотим лучшего будущего для самих себя и своих соседей.
Это был администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов. Вышедшая к журналистам его адвокат Мария Эйсмонт заявила, что не испытывает никаких иллюзий по поводу исхода дела. «Это будет реальный срок, это будет долгий срок», — сказала Мария Эйсмонт. Вынесение приговора ожидается 6 марта. Наступила календарная весна, март, и хотя температура в Украине по-прежнему опускается иногда ниже нуля, можно с уверенностью сказать, что, несмотря на постоянные обстрелы со стороны России, включая не менее 16 массированных ракетных ударов, энергия и теплосистема Украины в целом выстояла, и страна не замерзла зимой, как на это надеялись сторонники российской агрессии. О том, как этого удалось добиться, и как украинские энергетики смогли избежать блэкаута, говорит бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.
Конечно, энергосистема Украины получила колоссальное повреждение. Я бы сказал, повреждено больше 50% инфраструктуры, оборудования, где-то порядка 60%. И только благодаря вот высочайшему профессионализму, организованности, ответственности энергетиков и то, что мы обладали очень развитой технологической энергосистемой, удалось избежать блэкаута. Отключения локальные в некоторых регионах. Были отключения во всех регионах, веерные, неверные, аварийные, но энергосистема не была в блэкауте, потому что станции работали. Очень сложная ситуация, 16 ударов ракетных выдержали. Ну и сегодня ситуация такая, энергосистема сбалансирована, стало теплее, и энергетики могут вырабатывать электроэнергию столько, сколько потребляют потребители, и поэтому отказались от отключения. Отключения могут быть только при необходимости ремонта какого-то оборудования, это для безопасности отключаются какие-то объекты. Ну и сейчас энергетики уже думают про экспорт электроэнергии, если уже появляется небольшой профицит для того, чтобы заработать денег для восстановления энергосистемы. Но это достаточно короткий период будет, такой более или менее как бы комфортный для энергетиков, потому что уже надо выводить оборудование в ремонт, готовиться к следующему осенне-зимнему максимуму. И, естественно, если когда потеплеет летом, будут опять включаться приборы, это кондиционеры, холодильники и так далее, это тоже будет, может быть какой-то дефицит. Но в целом уже энергосистема сбалансирована. И, конечно, не надо забывать о экономии электроэнергии, и не надо забывать о том, что необходимо оплачивать, 100% оплачивать электроэнергию. И, конечно, по возможности погашать долги предыдущих периодов. Они били и по генерирующим мощностям. А генерирующие мощности – это тепловые электростанции и теплоэнергоцентрали, которые вырабатывают тепло, это прежде всего Харьковский ТЭЦ, Киевский ТЭЦ, Белые Церкви, Черкасская ТЭЦ, и, естественно, по электростанции, по генерующим мощностям. Но была поставлена задача уничтожить инфраструктуру энергетическую Украины. Ну, это как бы один из эпизодов вот этой первой мировой энергетической войны, о которой я говорю, которую развязала Россия, но она ее проиграла вчистую. Просто в Украине была такая горячая фаза энергетической войны, и просто нам предстоит большой объем работы по восстановлению инфраструктуры, его энергетической, ее модернизации. Благодаря, я еще раз хочу повториться, профессионализму, организованности и ответственности энергетиков. Они проявляли чудеса профессионализма. Я, ну, как бы энергетик со стажем, больше 40 лет, там, министром работал, главой Киевэнерго. И, честно говоря, при этом объеме повреждений я, как бы считаю себя профессионалом, сомневался, что мы сможем удержать энергосистему. А вот удержали, они молодцы, они фантастические.
Это был бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. И в заключение сообщение на тему с войной в Украине не связанную. Директор ФБР США назвал на днях лабораторную утечку наиболее вероятной версией происхождения коронавируса COVID-19, убившего на сегодняшний день в мире, по официальным данным, 6 миллионов 870 тысяч человек. Это заявление навлекло шквал критики на должностных лиц американского правительства, долго отрицавших саму возможность искусственного происхождения вируса. Тему продолжает наш Вашингтон. Корреспондент Владимир Абаринов.
Директор ФБР Крис Рэй сделал свое заявление в интервью телеканалу Fox News. Это был его комментарий к статье Wall Street Journal, опубликованной на прошлой неделе. Газета утверждала, что ФБР еще в 2021 году склонялась к теории утечки из Уханьской лаборатории. Недавний доклад Министерства энергетики США, располагающего собственной сетью биолабораторий, по сведениям газеты подтверждает этот вывод. Крис Рэй не стал отрицать информацию Wall Street Journal. ФБР уже довольно давно считает, что причиной пандемии, скорее всего, является потенциальный инцидент в лаборатории в Ухане. В ФБР есть люди, агенты, профессионалы, аналитики, вирусологи, микробиологи и так далее, уделяющие особое внимание биологическим угрозам, которые включают в себя и новые вирусы, такие как ковид, и обеспокоенность тем, что они попали не в те руки. Руки плохих парней, враждебного государства, террористов, преступников. Мы говорим сейчас о потенциальной утечке из лаборатории, контролируемой китайским правительством. Утечке, которая убила миллионы американцев. Я должен добавить, что наша работа связана с этим продолжается, и я не могу поделиться многими подробностями, которые остаются секретными. Я просто отмечу, что китайское правительство, как мне кажется, делает все возможное, чтобы попытаться помешать этой работе и запутать ее. В обсуждении этой темы приняла участие китайский вирусолог Ли Мэн Янь. Она работала в Уханьской лаборатории с препаратами коронавируса, а когда поняла, что вирус имеет искусственное происхождение, эмигрировала в США. Это была, конечно, не случайность. Может быть, те, кто не имеет опыта работы с коронавирусом в лаборатории третьего и четвертого уровня биобезопасности, легко примут версию случайной утечки. Но я ученый, работающий в таких лабораториях, и я могу сказать, что случайная утечка из такой лаборатории невозможна. Я могу утверждать, что вирус был вынесен из лаборатории с таким строгим режимом и распространен преднамеренно. Тем не менее, я не верю в то, что вспышка в Ухане стала результатом преднамеренных действий. Я бы сказала, что коммунистическое правительство Китая и военные вирусологи недооценили степень его заразности. По этой причине они потеряли контроль над ним, что привело к локальной вспышке. Однако мы должны знать, что позднее китайское коммунистическое правительство сознательно позволило вирусу распространиться по всему миру и убить миллионы людей. Но почему доклад Министерства энергетики имеет гриф «низкая степень уверенности»? На этот вопрос отвечает Дебора Биркс, которая при президенте Трампе была координатором администрации по борьбе с коронавирусом. Причина низкой степени уверенности заключается в том, что нет прозрачности в отношении того, над чем на самом деле работал Китай. Образцов из лаборатории и, что наиболее важно, образцов биоматериала, полученного от людей, которые заболели первыми. Мы многое узнали об этом вирусе. Мы знаем, что для большого числа госпитализаций вирус должен был циркулировать среди населения в течение недель. Хороший ученый готов подвергнуть сомнению свои собственные предположения, собственное восприятие по мере поступления данных. И я думаю, что как только мы действительно поняли, как циркулировал этот вирус, теория лабораторной утечки стала выглядеть очень правдоподобно. Потому что вирусы должны адаптироваться к своему носителю. А все мы знаем, что этот вирус заражал домашних животных и животных в зоопарках. Но он не вызывает вспышек среди этих животных, потому что на самом деле он адаптировался к людям. А для этого ему потребовалось время. Сенатор-республиканец Том Круз обрушил свой гнев на главного инфекциониста США Энтони Фаучи, до декабря прошлого года занимавшего пост советника президента. Том Круз считает также, что правду о коронавирусе сознательно замалчивали либеральные средства информации и политики-демократы. Возможно, он возник естественным путем и сбежал из китайской правительственной лаборатории. Или же, и я думаю, что это более вероятное объяснение, это был вирус естественного происхождения, который они модифицировали, чтобы сделать его более заразным, более смертоносным, а затем он сбежал из лаборатории и убил миллионы людей по всему миру. И если это правда, то Китай несет прямую ответственность. Мы также знаем, что доктор Фаучи писал Марку Цукербергу в Facebook и просил большие технологические компании запретить людям в интернете обсуждать версию о том, что вирус исходит из китайской правительственной лаборатории. Они не хотели, чтобы эти истинные факты были преданы огласке, и технологические компании были более чем счастливы подчиниться. До нынешнего дня и демократы, и корпоративные средства массовой информации с радостью повторяли тезисы Коммунистической партии Китая, вместо того, чтобы привлекать Китай к ответственности. Тем не менее, четыре федеральных ведомства, занимавшиеся расследованием причин пандемии, в том числе ЦРУ, ни к какому определенному выводу не пришли. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Ямочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».